Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Мы продолжаем разговор о Достоевском. В прошлый раз мы начали говорить о его творчестве. Сегодня, наверное, продолжим.
Да, я думаю, что есть смысл продолжить, и есть много о чем, конечно, поговорить, рассказать, обсудить. Мы говорили с вами о параметрах, о чертах его художественного мышления, и говорили о том, что такой главной установкой, авторской интенцией, если использовать умный термин, становится то, что Зиньковский назвал христоцентризм. То есть Достоевский добирается вот до этих религиозных глубин человеческого существования. И, собственно, в этом главная уникальность его мира. Но одновременно и вот эта же установка позволяет, ну, или позволяет, может быть, даже это как-то звучит одним словом, читают Достоевского на разных уровнях, потому что еще Вячеслав Иванов в 1911 году заметил, что художественный мир Достоевского многослоен, и он выделил прямо эти слои, и даже я вот позволяю себе говорить о послойной организации художественного мира.
А может быть, мы обсудим эти слои?
Мне кажется, да, стоит, потому что это как-то сразу структурирует наше мышление, да, наши возможности для постижения этого мира, потому что мы как раз говорили в прошлый раз о духовных законах, которые разворачиваются вот на этой метафизической глубине, но ведь до этих метафизических глубин нужно еще добраться. Так вот, самый первый слой фабульный, вот, событийный, то есть то, что мы связываем с развитием
сюжета.
Да, сюжета, фабулы, каких-то перемещений героев, там, отношений, конфликтов. И на этом уровне роман Достоевского можно соотносить с авантюрными жанрами, потому что там действительно очень много авантюрных элементов, и его романы связаны там, предположим, с таким жанром, как детектив.
Да, я как раз хотела сказать, что сталкивалась с мнением, когда преступление и наказание называли именно детектив.
Но дело в том, что преступление и наказание скорее антидетектив, потому что
Да, мы изначально знаем, кто преступник.
Кто преступник.
Да, да, я сталкивалась с мнением о том, что детектив-то детектив, но какой-то скучноватый.
Скучноватый, да. Если так прочитывать, антидетектив скорее. Но, с другой стороны, можно как психологический вот такой детективный триллер, когда поймает, не поймает, да, кто победит в поединке, можно. Ну, вот, например, «Братья Карамазовы» – это уже вот, мы можем назвать даже не антидетектив, а детектив.
Да.
Поскольку там мы до последнего еще сомневаемся, кто же все-таки совершил этот страшный грех.
Наталья Викторовна, вы послушайте, как это замечательно звучит. «Братья Карамазовы» –
детектив. А между прочим, да, это замечательно звучит, но в этом нет никакого греха, потому что действительно романы... Не случайно сам Достоевский же очень много изучал уголовных хроник, был в курсе вот этих всех событий, связанных именно с уголовными хрониками, с преступлениями, с расследованиями. Вот он был же журналист еще замечательный, да, вел дневник писать, этот уникальный жанр создал, когда в одном лице издатель, автор, художник, там, публицист, философ, все это вот. Ну, потом, может быть, мы немножечко скажем, это все-таки произведение позднего творчества. Так вот, этот уровень, да, событийный, фабульный, действительно здесь все закручено, интриги, приключения даже какие-то, да, авантюрные
любовные
сюжеты.
Треугольники.
Да, совершенно верно, любовные треугольники, страсти там. Ну, страсти – это уже, так сказать, поглубже, немножечко мы еще углубимся. Вот можно говорить еще о связи с романом «Воспитание», вот, в частности, например, «Подростка», если взять, и другие его произведения. Здесь вообще еще одна очень интересная проблема, почему у нас детектив... Вообще в русской литературе бытование жанра детектива – это тоже особо интереснейшая тема, но мы уж не будем здесь здесь углубляться в нее. Ну, просто я замечу, да.
Кратко скажете, почему мы так любим?
Мы так любим, но у нас-то нет нашего, у нас нет Агаты Кристи своей. А вот почему мы так любим? Знаете, вернее, любим, но не имеем своих. Хотя там были какие-то авторы, и, между прочим, есть работы, есть такой, Розенблат, может быть, вы знаете, Александр Розенблат, исследователь, он скорее социолог литературы, у него есть книжка, как Пушкин, ну, известная, вот это наиболее известное его такое исследование, работа, я даже не знаю, как назвать, такой особый жанр, как Пушкин вышел в гении. Ну, короче говоря, это социология литературы. Вот у него, у Розенблата, есть несколько работ, посвященных русскому именно детективу, и начинает он там с 19 века. Ну, отчасти есть там, предположим, петербургские трущобы, вот мы знаем какие-то произведения. Но, честно говоря, это надо особым образом заниматься, и я давала тему такую даже, но пока никто на нее у меня из студентов не соблазнил. Ну, вот интересно. Конечно, в 20 веке, вот и 20-й, и 21-й, современный век, там у нас разгул, да, этого жанра, но именно в массовом таком варианте, или, может быть, даже не беллетристическом, а именно массовый, да, массовый. А в связи с чем, вот, почему у нас это все-таки, этот жанр не стал таким своим, как, предположим, у англичан, да, там, Конан Дойль, Агата Кристи и так далее. Вот это связано, опять же, с нашей такой вот ментальностью, что ли, потому что ведь детектив и не детектив, как их, так сказать, разграничить? Речь идет о статусе тайны. Вот если тайна носит онтологический статус, то она не может открыться усилием вот такого, знаете, изощренного ума, расчета и так далее. То есть она самоозначивается, самопроявляется. То есть онтологический статус – это тайны бытия некие. А есть тайны, которые связаны с преступлением загадочным, с непонятным. Они разгадываются вот усилиями какого-то сыщика, да, такими сознательными, интеллектуальными усилиями, ну, не случайно тут этот дедуктивный способ, который еще Эдгар По изобрел. Вообще любопытно это все. Ну, видимо, вот нам как-то это не особо интересны были такие тайны.
Наверное, больше интересны переживания личности.
Вот переживания личности, вот эти самые глубины, которые с помощью шифра, кода и интеллектуальных усилий не распутать. Здесь нужны какие-то другие механизмы. Вот, собственно, русская литература в этом и велика, что она показывает нам другие тайны. Ну, сейчас меня могут, конечно, всячески тут раскритиковать по поводу мировой литературы. Я ничего не имею против, я просто вот высказываю какие-то свои соображения. Но действительно у нас детектив, жанр не репрезентативный для русской литературы.
Вы знаете, я даже помню, когда у нас был курс массовой литературы, и мы обсуждали детективы. Практически вся наша группа сошлась на том, что оно занимательно, скоротать вечер, интересно, как фильм посмотреть, какой-то сериал. Но если мы говорим про глубинное чтение, а литература классическая ведь ассоциируется именно с этим, как? Ну, поменять мировоззрение, конечно, слишком громко и пафосно, но хотя бы задуматься о каких-то вещах, да, то детектив не имеет к этому отношения.
Нет, это действительно, это разрядка для ума какая-то, ну, может быть, игра ума, интеллект. Это действительно забавно, увлекательно. Я очень хорошо отношусь к этому жанру. И, в общем, достаточно много читала. И даже работу только предложила про русский детектив, курсовую. Может, кто-нибудь, может быть, и согласится писать. Но вот все-таки детектив, конечно, не дает нам этого прикосновения, понимаете, к онтологическим тайнам, к настоящему, чем живет душа, да, чем, где она соприкасается с этими тайнами мира, тайнами человеческого существования, конечно, это очень трудно совместить. Так вот, вот Достоевскому удалось, понимаете, вот в чем дело-то. Значит, вот этот уровень, да, фабульный такой.
Вернемся.
Дальше возвращаемся. Следующий, конечно, хоть он и говорил, что он не психолог, конечно, это такая ловушка для нас с вами, на самом деле. Конечно, психолог глубокий, и, кроме того, еще бессознательно изображал один из первых сны, вот, например, «Преступление и наказание». Именно в снах прорывается вот то подлинное, что происходит с ним. То есть на уровне бессознательного, психологии отношений человеческих, страсти, любовь. Вот, то есть это вот психологический, да, вот этот план, уровень.
А вот, может быть, я немножко забегаю вперед, но вот бред Раскольникова, это можно отнести к снам?
Вы имеете в виду бредовое состояние?
Да, да, это же полулихорадочное такое.
Да, лихорадочное, да, это, знаете, это в состоянии... Вот... Ну, здесь, понимаете, духовная причина, потому что он ведь замечательно здесь показана вот эта несвобода, как человек становится,
да,
фанатиком,
конечно, но,
страсти.
Тем не менее, оно же прорывает...
Да, ну, конечно, лихорадочное, бредовое, судороги, корчи, да, это психология изображения этого состояния, это вот как, можно отнести, конечно, наверное, психологическому вот этому плану. И надо сказать, что многие читатели читают, предположим, так и читают. Например, роман идет как роман о любви и страстях. Ну, в общем-то, и справедливо, потому что там действительно этот любовный треугольник, там эти женщины, которые рвут на части Мышкина, еще Рогожин подключается. Ну, в общем, да, действительно. То страсти роковые, и от судеб защиты нет, да, Пушкин, пушкинские строчки. Но, безусловно, кто внимательно читает и со мной согласится, что если так только читать, то это, ну, не знаю, половина, не половина Достоевского, но какая-то очень маленькая часть, потому что очень важный еще, вот как раз Вячеслав Иванов выделял, идеологический уровень, идеологический, потому что там очень часто идеи становятся страстями, но они, конечно, тесно все это взаимосвязаны. И множество там теорий обсуждено, и вот этот идеологический, философский план совершенно явственно, да, присутствует в романах, и надо разбираться в этом, даже если мы возьмем «Преступление и наказание», то, в общем, здесь достаточно много теорий даже вспоминается, каких-то актуальных, да, каких-то там философских... имен, да, даже, в общем, имен философов, теоретиков. Кроме того, Достоевский, конечно, явился, предсказал многое. Не случайно там экзистенциалисты черпали у него и черпают, и другие направления более поздней философии. Да, мы с вами говорили, что Бердяев считал, что философы только тем занимаются, что берут темы, уже поставленные, уже, значит, открытые русской литературой. Да? Вот эту философичность. Конечно, прежде всего, здесь лидирует Достоевский по философскому такому наполнению романов. Но ведь и это не все, понимаете? Вот этот как раз глубинный самый слой, самый важный, потому что надо до него добраться. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. Вот это вот метафизика. Метафизика, которая проявляется в самом разном, да, в каком-то обыденном, в повседневных вещах. Но об этом мы еще чуть-чуть позже будем говорить, но мне хотелось вот что сказать еще обязательно. Конечно, это не значит, что мы вот сели с вами, открыли книжку, и вот так эти все слои мы вот это все раскладываем. Нас хорошо так все легко и просто раскладывается. На самом деле, конечно, нет, потому что еще для мира Достоевского важна такая категория, как «вместе». Понимаете, вот. Категория «вместе». Тут берега сходятся, да, там, опять же, Митя нам подарил эту формулу, Карамазов. Устами, конечно, Мити Карамазова, Федор Михайлович нам подарил. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. И вот в этом тексте все это вместе живет. И за какой-то деталью, понимаете, там интерьера, костюма даже, высвечивается вот эта вот метафизическая глубина. Ну вот, предположим, сразу пример приведу, уж мы говорили о преступлении и наказании. Когда он совершает это страшное свое преступление, кровь хлынула, как из опрокинутого стакана. Ну вот очень яркая предметная деталь, казалось бы, предметного мира. Но ведь... Кровь, тема крови становится символической, понимаете, она прорастает вот в эту, вот прорастает, так сказать, до символики, которая пронизывает весь роман. Или, предположим, там, значит, Елизавета, которой не хватало воздуха. Тоже можно интерпретировать, что на самом деле не хватало воздуха, да? Но ведь это еще и символика того, что происходит сейчас. Вот в этот страшный момент, и что потом проецируется на судьбу самого Раскольникова, которому тоже там будет все время воздуха не хватать. То есть это мы сразу выходим в символический план.
Или, например, болезни Екатерины Ивановны.
Да.
Вот то, что она кашляет с кровью.
Да.
Это тоже можно, с одной стороны, расценивать как бедность, как плохие жилищные условия, насколько страшно. С другой стороны, насколько невыносима ее жизнь. И она действительно в метафорическом смысле.
Да, то есть
кровью.
Это вот символика крови становится здесь, ну и так далее. Там, или, предположим, это вот мы сейчас уже переходим к характеристике хронотопа, да, как строится роман. То есть вот эту многослойность, да, надо учитывать обязательно. Если мы это понимаем, то мы, конечно, увидим в каких-то... Или, например, тесные потолки душу теснят, да? Ой, вернее, низкие потолки, да? Низкие потолки душу теснят. Ну, разве это только быт? Разве только это предметы окружающей обстановки?
И, конечно, это давление.
Конечно, это вот символика и психологическая, и в том числе духовная, да? Здесь вот хронотоп именно так построен. Пространство очень насыщено деталями, предметами, очень такой выпуклый предметный ряд. Кроме того, герои тщательно описаны, там костюмы у них, там эти пиджаки, пояса, шарфы, дамовые платки. То есть эти вот, все это так вот очень плотно, предметно представлено. И в то же время такое ощущение, что это все ускользает как будто бы от нашего внимания. Об этом, кстати сказать, писал Федор Степун в одной из своих работ. У него есть статья замечательная, критик русский зарубежный. Как интересно вот это все звучит. Ну, в общем, представитель русского зарубежья, да? Вот он писал как раз о такой тщательной костюмированности, о том, что он их тщательно одевает, понимаете, героев своих. И вместе с тем он их раздевает до метафизической наготы. Это вот я вам Степуна цитирую. То есть, и дальше он говорит о развоплощении социально-профессиональном. Понимаете? То есть нам действительно не важно, кто у нас был Кириллов. Вот кто был Кириллов из «Бесов»? Он, оказывается, был инженером по строительству мостов.
Да, нам это действительно не важно.
Не важно. И даже то, что Раскольников студент, нам не очень важно. Потому что...
Ну, на нашем факультете очень много шутить, да, это не просто так, что он студент-филолог.
Да, вот, да. То есть, просто ради сравнения, вспомним мы Гончарова, Романа и Тургенева. Разве там такое пройдет? Вот не пройдет такое. Такой феномен, мы сразу помним, кто есть Базаров, кто там есть Петр Петрович, кто...
Да, это характеристика неотъемлемая.
То есть это неотъемлемое, так действительно, нечто неотъемлемое от героя, его социальный и профессиональный статус, а у Достоевского нет. И поэтому возникает такой феномен, который, опять же, Степун называет «ничего не делающие герои». Ничего не делающие герои. Вот чем они там занимаются? А вот в свое время Гурий Константинович говорил, что они, оказывается, самую важную работу выполняют. И это действительно так. Они решают загадку о человеке. Понимаете, вот о человеке. Вот, собственно, об этом, да? А раз загадку о человеке решают, да еще добираются до метафизических глубин, то и время по-особому здесь, конечно, присутствует. С одной стороны, точный отсчет до минут прямо иной раз. Плотное очень время, там, предположим, от 2 до 6 дней, если по романам пройтись. Ну, в общем, казалось бы, совсем небольшой промежуток. Но насколько оно плотно, насколько оно вбирает в себя вот эту вот метафизику действительно.
Вот этот вот психологизм огромный. Я помню, меня поразило еще в школе. Нам учительница преподавала роман «Преступление и наказание» и говорила о том, что посмотрите, преступление случается в самом начале, наказание случается в самом конце. А весь этот роман — это вот это их. И вот я помню, меня так поразило вот это вот, ну, преступление и наказание.
Да,
весь этот роман,
да.
И самое важное.
Я не могу сказать, что оно самое важное, оно самое длительное, это и, да?
Ну, потому вот я вспоминаю, путь. Как
быть и так. Ну, то есть тут, конечно, ну, очень хорошо.
А тут же не выбросишь действительно преступление, например, или наказание, поэтому, конечно, говорить о том, что только оно
и
важно.
И наказание, да. Так вот это и, да, действительно, это и разворачивается вот в этих разных планах. Ну, преступление и наказание очень легко, кстати сказать, послойно разобрать. Там, понятное дело, сюжет вот антидетектив, даже подключает социальный план, униженный, оскорбленный. Это один из таких тоже качеств художественного мира, одно из качеств, извините, это литературность или интертекстуальность, если взять постструктуралистский термин. У Достоевского очень много открытых прямо отсылок к чужим текстам, упоминаний, там, цитирований. Причем это европейская классика, Жорж Санд, Бальзак, Шиллер, Сервантес, ну и так далее. Диккенс, конечно, Гюго, европейская классика и русская. Безусловно, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Герцен. Очень много. Иной раз читаешь, даже вот «Униженный, оскорбленный», например, возьмите роман, сразу вам Диккенс. как-то вот возникнет фигура Диккенса. Как будто бы даже переписывает сюжеты, понимаете? Переписывает совершенно, не заботясь о том, что могут быть какие-то повторы. Вот да, на самом деле это так. Просто понять, для чего. Во-первых, раз он решает загадку о человеке, он весь опыт и подключает, да, в том числе разных художников, которые занимались в той или иной мере вот этим прочтением человека, да, искали человека в человеке, как он сам писал. А с другой стороны, он нам дает понять, что вот эта фабульная линия, сюжет – это такая поверхность жизни. Тут можно развернуть куда угодно, понимаете, тот или иной сюжет или ту или иную коллизию. Вот этот момент. И еще, конечно, такая характеристика, про которую не должны забывать, это то, что Бахтин назвал полифонизмом, диалогичностью, вот этой неслиянностью голос многих. Но другое дело, что надо... И, между прочим, сам Михаил Михайлович Бахтин об этом писал, и он это... оговаривал, что вот эти все голоса, как будто бы неслиянные и свободные, они все-таки развернуты в рамках христианского сознания, теоморфного сознания. Вот это тоже надо иметь в виду, потому что, ну, конечно, голоса-то голосами, но все равно эта авторская установка, она никуда не исчезла, потому что иногда, конечно, увлекается этим полифонизмом очень уж сильно, и вот этот необходимый акцент не делается. Но действительно Достоевский полифоничен, диалогичен, и опять же вот это определение, которое нам оставил Вячеслав Иванов, романы трагедии, их можно рассматривать с точки зрения формы действительно трагедии, то есть они трагедийны. И во многом они ориентируются на драматургическую основу, понимаете? И поэтому там важны вот эти сцены, диалоги. Бунин по этому поводу прохаживался, иронически говорил, ну вот опять, значит, все вместе и все в ожидании, понимаете? Вот эти, ну, если взять «Идиота», то там, собственно, роман и движется от сцены к сцене, он драматургичен. Но еще и трагедии, потому что это испытание, мы с вами, по-моему, говорили, да, об этом, что это испытание человека на путях свободы и трагический, конечно, опыт. Поэтому для Достоевского очень важны диалоги. Понимаете, диалоги возвращаются к драматургичности, потому что он тоже гениально показал, что человек познается в диалоге, а не в монологе, что обязательно нужен другой, некто другой. И через диалог, если он состоялся, особенно в таком глубинном смысле, экзистенциальном или онтологическом, то тогда ты и себя познаешь. И это как раз опять очень хорошо видно в романе «Преступление и наказание».
Большое спасибо, Наталья Викторовна. Давайте в следующей передаче уже обратимся к «Преступлению и наказанию».
К роману, да. Я думаю, что логично.
Хочу напомнить, что у нас в передаче приняла участие Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо, Наталья Викторовна, до новых встреч.
До свидания.